В пятой главе послания к Галатам апостол Павел рассказывает о 9 плодах Святого Духа. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это семена, которые посеяны в каждом из нас. Они должны взойти ростками, вырасти и принести плоды. Я не знаю, как у вас в душе, но давайте откровенно. Если бы у меня сбор урожая был намечен сегодня на вечер, откровенно говоря, урожай был бы таким, что в стране грозил бы голод. Я серьезно. Мне хочется поговорить об этом. 9 плодов Святого Духа. 9 важных разговоров. 9 выпусков подкаста «Тет-а-тет» журнала «Фома».
Плод же Духа. Любовь. Радость. Мир. Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
Дорогие друзья, я уже предвижу комментарии к этому разговору, что, дескать, ведущий идиот, ему надо читать священные писания, там все ответы, и хватит строить из себя дурака. Я благодарю вас за эти комментарии и сразу хочу немножко пояснить. Я идиот, но не совсем. Я буду задавать странные вопросы и прошу отца Александра прощения. Мне просто хочется, чтобы было понятно. На идиотских вопросах часто какие-то неочевидные вещи становятся более очевидными. Поэтому начну с странного вопроса. Вы меня любите?
Ну...
Спасибо.
Я вас мало знаю. Любовь, я думаю, она бывает на разных уровнях. И глубина этого переживания и чувства, она может быть очень разной. Как человек, просто мало мне знакомый, но интеллигентный, приличный, верующий, да, вы вызываете у меня скорее симпатию.
Секунду. А разве любовь – это переживание и чувство? Разве мы не должны любить бомжа в капотне, проводницу в электричке, не в электричке, в поезде Санкт-Петербург-Саратов? Разве мы не должны любить... Сегодня ехали по ЗСД, нас подрезал какой-то... И ты так едешь, и ты высказал, кто он и кто его родители. Ну, невольно изменился перед женой потом. Но его ты тоже должен любить, хотя он тебе даже не симпатичен.
Вообще, слово «любить» и «должен» – это какие-то два несовместимые понятия. Любовь – это нечто абсолютно свободное. То есть предикат любви – это свобода.
Хочешь – любишь, хочешь – не любишь?
Абсолютно. Другое дело, что, может быть, в человеке развиты духовные какие-то дары, которые расширяют это пространство свободы. Я думаю, что любовь – это самые невынуждаемые чувства. Ну, скажем, пример я могу такой привести. Любовь к Богу – это что-то для большинства, я думаю, слушателей будет довольно абстрактное. А вот любовь к природе, например. К природе, да? Вот мне хочется куда-то поехать в лес, погулять там, да, или подышать воздухом поля с разными цветочками полевыми, послушать пение птичек. И вот как-то в это все влиться. Или на море послушать его шум, крик чаек, бескрайний простор. Вот это из области любви. Там, где мы чего-то кому-то должны – это совсем не про любовь. Значит, если это спонтанно возникает, это, да, это будет любовь. Чувство это или что? Это комплекс сложных переживаний. Я не специалист в психологии, чтобы как-то это на этом языке описывать. Любовь – это стремление к единению. Вот так скажем, это абсолютно точно будет. Ну, в Библии говорится, что Бог есть любовь.
С этим вообще непонятно. Ну, мы сейчас разберемся. Может быть, давайте вернемся в лес, о котором вы сейчас говорили.
Да.
Я сам просто только что вернулся из леса вместе с нашим оператором Петром. Да. Провели там 3 дня. Одно дело, если это какой-нибудь Геленджик, солнце, 2 сосны, шезлонг, перед тобой море. Такую природу любить, наверное, хорошо. Я такую природу очень люблю. А если представить дождь стеной где-нибудь под Александро-Свирским монастырем, промокший мох, на котором тебе надо спать, и комаров столько, что ты проводишь по произвольному участку тела и снимаешь 2 сотни окровавленных комаров, тебе холодно, тебе хочется только одного убежать из этого леса, такую природу любить нельзя. А христианин обязан, насколько я понимаю.
Да не обязан. Вот представляю, обязанности никакой нет. У меня возникает желание вот быть в какой-то ситуации вот, природы, скажем, да, леса, поля, гор, моря. Да, погода может быть разной, она может подпортить мое вот это ощущение, мою возможность слиться с этим. Но, вообще говоря, природа допускает все-таки и плохую погоду, и вполне себе возможность даже в довольно дискомфортных условиях, тем не менее, чувствовать какую-то наполненность и желание здесь быть.
Я буду говорить не про всех отвлеченно, а про себя лично. То есть вы говорите, что я имею право, как христианин, который стремиться идти за Христом и вслушиваться во все, что говорит апостол Павел. Имею право, оставляю за собой право не любить какую-то природу, не любить какую-то работу, не любить каких-то людей. Ну, не любить. И у меня есть такое право. Или же у меня, как у христианина, который пытается вырастить в себе плод Святого Духа, который идет первым в списке, любовь, и он, наверное, самый важный. У меня нет того. Просто я сюда ехал, я был уверен, что отец Александр скажет: «Александр, да вы что? Вы должны любить и того, и того, и того. И если вы не любите того, то сгорите вы в аду вообще». А я реально не люблю. У меня есть жена, я ее люблю. У меня есть собака, я ее люблю. Жену люблю больше. Ну так, на всякий случай. Вот. А соседа он мне нравится просто. Но я его не люблю. Вот. Вами я восхищаюсь, я уважаю вас, я радуюсь тем успехам, которые вы добились. Я удивляюсь тому терпению, с которым вы относитесь к тем, с кем вам приходится работать. Но сказать, что я вас люблю, это тоже будет каким-то, не совсем правдой. Потому что все-таки вы правы, я отношусь к любви как к чувству. Я не стремлюсь попасть к вам в дом, пить с вами чай и рассказывать о своих невзгодах. Это, наверное, вот такая вот высшая степень дружбы. И получается, вместо того, чтобы меня отчитать за это и сказать: «Александр, вы не умеете любить», вы говорите: «Да не, нормально все».
Я думаю, да. Другое дело, что действительно, следуя за Христом, мы должны вот это пространство любви, конечно, расширять. Но вот то, что вы перечислили, оно даже, вообще говоря, не покрывается совсем тем словом, которое употребляет апостол Павел, да, агапе. Ну, что у греков там много видов любви.
Да, я даже выписал.
То, что вы...
Жертвенная, неэгоистичная любовь к человеку, но не к женщине, там, и не к сосискам по-венски.
Ну, даже не обязательно так. Вот, например, то, что вы описали, это покрывается, наверное, скорее словом «старге». Угу. То есть любовь к семье. Вот семья, семейное гнездо, вот весь уклад нашей жизни. Жена, дети, родители. Вот я люблю вот эту среду. Да, вот это описано словом «старге».
Среду, где мне хорошо и комфортно.
Да, где мне хорошо, и это именно вот семейный круг.
Да, но если меня жена вечером отчитает, любить я ее буду меньше.
Это рябь на воде, понимаете. Мы говорим все-таки о каких-то более глубоких вещах. Так вот, агапа – это все-таки, я не случайно, наверное, природу здесь вспомнил. Вот здесь бескорыстное чувство. Я ничего не хочу. да, от природы для себя.
Я хочу, чтобы конкретно не было дождей и комаров. Как же не хочу?
Ну,
хочу.
Это опять-таки какие-то случайные вещи. Никакой выгоды, никакого прагматического отношения к этому. Просто мне здесь хорошо, мне здесь приятно. Я хочу здесь быть, я хочу с этим как-то быть соединен. Вот я думаю, Бог есть любовь, да, вернемся к этой, к этому тезису, да, апостола Иоанна. Это, собственно, любовь, конституирующее свойство Бога. В чем оно заключается? В том, что три лица соединены друг со другом абсолютно, в абсолютное единство. Почему? Потому что я в Отце, Отец во мне. То есть взаимопроникновение полное. Мы в своем опыте человеческом такого, конечно, никогда не достигаем, потому что нам мешает эгоизм. Мы автономны. При всем своем максимальном даже взаимном открытии к другому человеку мы все равно остаемся замкнутыми насколько-то в себе. Вот расширить это по образу отношений отца и сына, вот в этом действительно будет наша христианская задача. Вот. Но все равно это до конца будет непреодолимо. В Боге, собственно, Троица становится единицей именно потому, что нету этого барьера. Нету барьера между личностями, нету эгоизма. Да? Вот совершенная любовь, совершенное стремление к единству. Совершенная самоотдача.
Любовь – это стремление к единству?
Безусловно, да.
Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
Мне все время ощущение, что когда я читаю или слышу в храме послание апостола, там, священное писание, Евангелие, там такое вертикальное измерение, и оно такое красивое, такое правильное, такое хорошее. Ты читаешь, ты внутренне соглашаешься, радуешься, восхищаешься, стремишься. А потом возвращаешься в свое горизонтальное измерение, и все перестает работать. Вообще перестает работать. Давайте возьмем в качестве примера этого лихача на ЗСД. Угу. И попробуем, вот вы мне сейчас дадите совет, каким образом мне стремиться к единству с этим, цензурой запикано слово.
Угу. Ну, понимаете, здесь, конечно, все зависит от вашего состояния внутреннего. На одно и то же действие может быть очень разная реакция. Я тоже езжу на машине за рулем. И, ну, с некоторых пор все-таки я отмечаю, что у меня не вызывает острые реакции, когда меня кто-то там подрезает или нахально едет. Ну, если это уж совсем опасно, конечно, это вызывает. Ну, что ж ты, понимаешь, что ты делаешь? Но если раньше действительно бывало даже когда-то очень давно желание догнать, и подрезать его, ну вот. И это не связано, я думаю, с возрастом, ну, чисто просто энергетика, так сказать, не та. Но действительно как-то, ну, торопится человек. Но я тоже иногда тороплюсь, иногда езжу, может быть, не вполне вежливо и предусмотрительно по отношению к другим людям. Поэтому, ну, как-то войти в положение, так сказать, человека. Ну, не все так ездят. И этот человек наверняка не всегда так ездит. Ну, может быть, молодой. Ну, может, вот каким-то образом машина досталась такая, на которой можно немножко там...
Машина была ровно такая, да.
Ну, вот.
Явно папина.
Ну, что? Ну, я, конечно, с некоторой там, улыбкой... Вот, и с сожалением посмотрю на парня, который может себя подставить, других как-то. Вот, то есть, ну, у меня не вызывает это такого чувства. Не вызывает никакой любви специальной, что почему я вдруг его любить. Но...
Потому что апостол Павел сказал.
А что он сказал?
Что у тебя должна быть любовь. Он бросил тебе семечко.
Не должна быть любовь. Он говорит, плод духа есть любовь. И, так сказать, там целый ряд перечислен добродетелей, которые есть плод. Они все в целом вместе плод. Не каждый по отдельности.
То есть этот плод, понял, этот плод, он в тебе взрастает.
Он, да,
но он не имеет отношения ко всему на свете.
Да, безусловно. Но это постепенно начинает распространяться на гораздо более широкий круг явлений. Да, ну вот просто гораздо более спокойная, уравновешенная реакция, например, на внешних людей. При том, что я не занимаюсь никакими психотренингами или какими-то упражнениями специально на этот счет. Это как-то прорастает. Угу. Вот слово «плод», оно в этом смысле очень хорошее. Это что-то органичное, что само созревает, само вырастает, и ты не очень можешь повлиять. Как можем повлиять на то, чтобы ребенок родился быстрее, чем через 9 месяцев, вполне нормальный? Ты никак не повлияешь. Вот он созреет, так созреет. Угу. Вот. Ну, может быть, аналогия не совсем точная. Здесь все-таки нечто можно делать. Можно делать. И делать надо очень конкретно. Я думаю, да, вы об этом сказали немножко так насмешливо, что читать Священное Писание, например.
Нет, никакой насмешки. Я просто поражаюсь тому, насколько это, как мне кажется, в моей жизни неприменимо к реальной жизни.
Нет, я спрашиваю, здорово применимо. Дело вот в чем. Когда мы живем христианской жизнью, у нас, собственно, единственное указание, что мы должны делать. Если в Ветхом Завете там, ну, был закон, там понятно, вот это делает и не делает, это как-то сужает мои выборы, которые я могу делать, да, которые мне благословлены, и идти каким-то вот сколько-то узким путем. Тот же апостол Павел говорит, что все, закон кончен. А что теперь? А что теперь? Он говорит, вот Дух нас ведет. Собственно говоря, мы в христианстве следуем за Христом. Вот он прямо так и говорит, да, возьми крест свой и следуй за мной. Что значит крест? Крест – это обстоятельства жизни, которые у меня сложились вот в данный момент. Место, время, культура, окружение, ситуации и так далее. Да?
Вот разве не нормально крест пытаться избавиться от этого креста? Ну, допустим, нет, тебя уволили с работы.
Я не могу родиться в 17 веке или в 23-м.
Понятно. Но вот, вы можете,
например, в другой стране, я живу здесь и так далее. Я это имею в виду. Это внешние обстоятельства, которые от меня в небольшой степени зависят или вообще никак не зависят. Это данность. Угу. Вот есть данность.
И вообще крест – это то, что ты не можешь изменить.
Да, то, что я не могу изменить, и, может быть, не считаю правильным изменить. Ну, например, там, поменять страну. В принципе, это можно сделать, да? Но нужно ли это делать – это вопрос. Так вот, есть некая данность. И вот в этой данности, кроме того, часть этой данности – это я сам. Со своей, так сказать, там, психофизикой, со своей всей предысторией и так далее, да? У каждого есть что-то нажитое, и вот мы с этим должны как-то работать, что-то с этим делать. Так вот, собственно говоря, в каждой жизненной ситуации, где возникает вопрос, куда мне идти, какая-то развилка жизненная, я должен смотреть на Христа и, положа руку на сердце, сказать, что бы сделал Христос в этой ситуации. И если мне это достаточно внятно, а это чаще всего абсолютно внятно, просто нам очень часто не хочется как бы признаваться, что он поступил именно так, или, по крайней мере, мы не готовы применить это к себе. Вот следование за Христом, возьми крест свой и следуй за мной. Вот простой совет. И вот на этом пути происходит, собственно, возрастание всех этих плодов, вызревание, так сказать, если мы говорим о плодах. Вызревание плодов – любви, долготерпения, мира, смирения, кротости, воздержания, там, благости и так далее. Да? Вот, вот, собственно, путь. Теперь, как можно уточнять, да, вот какие-то детали, а как бы он поступил таки? Ну, вот Священное Писание, конечно, нам дает, безусловно, и не только непосредственно описание жизни Христа, то есть Евангелия. Это, конечно, и апостольские размышления, это и даже и Ветхий Завет очень многое дает. Надо вживаться в этот текст. Очень хороший образ, между прочим, у пророка Иезекииля, по-моему, даже не единственный в таком роде, где там говорит: «Сын человеческий, съешь то, что перед тобой, съешь этот свиток».
Впитай вот. В себя, да. Раствори его в себя.
Сделай его абсолютно усвой. Вот в таком смысле читать Священное Писание. Не утром, так сказать, там утреннее правило, и, значит, там главу надо прочитать, или зачало там сегодняшнее, быстренько набегу и побежал. Все в порядке.
Забавно, что поставлю. Вот эти ваши размышления очень хорошо рифмуются со словами протоиерея Дмитрия Рощина, вот, которые незадолго были опубликованы журналом «Фома» в серии про смерть. Кстати, посмотрите, там три разговора. Угу. Он сокрушался по поводу... Я сейчас могу воспроизвести его слова не точно, а так как я их услышал заранее, прошу прощения, если где-то искажу смысл сказанного им. Но он сокрушался по поводу того, что мы все современные люди все больше скатываемся в Ветхий Завет. Становимся все более ветхими людьми, забывая о том, что мы вообще-то христиане, должны следовать за Христом, а мы все больше скатываемся туда и боимся Бога, прячемся от Бога. Конечно же, верим в Него, но как-то вот по-древнему, со всеми своими этими косяками Ветхого Завета.
Ну да, и, конечно, мне кажется, современный человек очень склонен к тому, чтобы ему дали какую-то систему шагов, правил.
И запретов.
И запретов, да. Ну вот закон, закон. Или алгоритм действий. Так вот, шаг один, шаг два, шаг три. Я хочу... получить любовь. Угу. Хочу всех любить. Научи, что мне делать. Первый шаг. Раз, два, три. Так вот, такого, к сожалению, алгоритма нет. Это немножко иначе работает, как теперь говорят. Да? Иначе работает. Вот в самой жизни, в самом проживании, в более или менее удачном, неудачном, решительным, нерешительным следовании за Христом, мы никогда не следуем прямо так, как Христос нам велит. Угу. Вот. Но, тем не менее, если мы в этом направлении усиливаемся, наверное, какие-то плоды можно ожидать, в частности, в любви. То есть в расширении того круга людей, с которыми я хотел бы соединиться. Ну, для меня, например, это все-таки вот приход. У нас после Божественной литургии обычно совершается общая такая трапеза. Кто-то из прихожан...
Агапа называется.
Ну, агапа, да, можно назвать более так пафосно. Ну, трапеза не важна. Вот, мы собираемся. И вот я заметил, есть несколько семей, которые практически никогда... Ну, и людей, которые никогда не остаются. Я интересовался, почему. Ну вот мы хотим хотя бы один день в неделю, мы же работаем весь день, и все время дети в школе, мы там, вся на работе, в общем, вместе не собираемся. Вот единственный день, когда мы можем собраться с семьей, скажем, за обедом, и вот после службы приехать и вот побыть в таком, ну, сказать, что это плохо, будет неправильно, это неплохо. Но... это вот к тому, что мы называли старге. Да, семья будет укрепляться. Но, между прочим, потом оказывается часто, что дети из церкви уходят. То есть не из семьи уходят, с родителями хорошие отношения. Но церковно как-то они не закрепляются.
По моим наблюдениям, они уходят, потому что это неестественный процесс, и всегда возвращаются.
Ну, по-разному посмотрим, как будет развиваться. Но вот мне кажется, что здесь как раз мы могли бы немножко научаться преодолевать вот этот узкий круг ближних, да, и просто близкие. То есть мы подменяем ближних, которые не являются нашими друзьями, людьми одной, может быть, культуры, одного образования, там, социального какого-то круга, интересов. Вот у меня возникает интерес и, ну, наверное, это можно назвать любовь к тем моим прихожанам, да, которые, может быть, от меня далеки. Сейчас вообще люди довольно сильно разделены по некоторым, так сказать, поводам. Вот. Тем не менее, вот даже это преодолевается. Преодолевается вот чем-то большим. Ну, вот то, что можно, может быть, назвать любовь, любовь Христова. Что ты видишь человека, а не его идеи, его заблуждения, как тебе, по крайней мере, кажется, да?
Кстати, эти некоторые поводы, я сейчас понял, действительно такое испытание для тебя. Насколько в тебе сильна любовь, насколько какие-то внешние обстоятельства могут изменить твое отношение к человеку, который при этом, ну, особо ничего не сделал, он просто думает в другую сторону.
Да, да.
Насколько ты... У меня... Я вышвырнул из жизни 20 человек, не раздумывая. Это плохо. Но, опять же, я-то думал, как думал. Во-первых, я это сделал не потому, что я так подумал и сделал. Но мне показалось это правильно, потому что, ну, нельзя же так. Другими словами, мне казалось, что я поддерживаю то, что считаю, еще раз подчеркну, не то, что является, а то, что считаю злом, тем, что я прощаю им эти взгляды и остаюсь с ними в прежних отношениях. А я хочу быть на стороне света, добра Господа. Поэтому говорю, друзья мои, до свидания, я не хочу с вами иметь ничего общего. В этом какой-то парадокс даже есть. Хочешь остаться правильным и совершаешь ошибку.
Трудный вопрос, конечно, очень трудный. Но все-таки, наверное, с очень близкими людьми это сложнее. Когда люди чуть дальше, дистанцированы, тогда проще сохранять эти отношения.
Нет, с близкими не сложнее. Мне не сложнее. Мне не сложнее. Мы просто обнимаемся и говорим, давай не будем об этом.
Ну, вот в таком случае и с людьми, которые чуть дальше, тоже можно примерно так же сохранить отношения. Сохранить отношения, понимая, что сделать ничего невозможно. Конечно, происходит какое-то охлаждение в отношениях. Безусловно, это... Ну, несовершенство нашей любви, которое не покрывает идеи, мысли. Здесь, конечно, проблема-то чаще всего бывает какая-то нравственная. Она не просто какая-то отвлеченная. Вот. Один думает про одно, другой про другое. Вот. Но...
Плод же духа. Любовь. Радость. Мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
Я много размышлял о любви, вот в каком ключе.
Да.
А самые святые, рассвятые люди на смертном одре признавались. Я просто пытался... вспомнить, кто эти люди, с помощью интернета не вспомнил. Но это точно было произнесено. Я не умею любить, я не хочу умирать, потому что я еще не научился любить. И с этим неумением мне страшно предстать перед Богом. Кто-то из святых так говорил. И коль уж самые святые не научились любить, какой спрос с меня? Мне так точно не светит. И отсюда следует еще один важный момент. Уж если я не умею любить, ладно, но Господь-то умеет, и Он меня любит. И вне зависимости от моих взглядов на разные обстоятельства, от моих грехов, от моих косяков, от моего лишнего веса и прочих зависимостей, Он же все равно меня любит. Скажет, Сашка, ну вот такой ты и есть, иди обниму. И вот получается, святые не научились любить. Я не научился любить. И Господь все равно любит. Тогда зачем? Предпринимать какие-то усилия, что-то делать. Угу. Можно оставаться вот с любимой женой, с собакой. Не особо заботиться об окружающих. Ну вот как я сейчас делал, я не могу сказать, что я как-то сильно забочусь о соседях, там, об операторе. Ну что, ну живу и живу, мне хорошо. Нормально же все. Угу. Что начинать?
Ну, во-первых, ты, что святые не научились любить, это все-таки скорее слова человека, который видит, конечно, свое несовершенство. Но это совершенно не значит, что так видят его, например, окружающие люди.
Важно, как видит тебя Господь.
А?
Важно, как тебя
Господь. Да, совершенно верно. Да, но все-таки в взгляде окружающих что-то отражается. Ну, я наблюдал много, конечно, как священник людей уже пожилых и, так сказать, отходящих в мир иной. И видел очень разные в этом смысле примеры. Ну вот если говорить о примере, который бы я приблизил к святости, ну вот такой вот духовник был мой долгое время, духовник наших духовных школ и епархии, отец Кирилл Начес, замечательный священник, который отсидел там 7 больше лет, по-моему, в норильских лагерях, после войны участник Псковской миссии, вот, принявший монашество, архимандрит, вот, он светился, просто светился любовью. Вот к нему приходил, и было такое ощущение, что для него все счастье жизни составляет твой приход. Хотя кто я для него, собственно говоря, было очень много у него духовных чад, хотя мы были с ним потом как-то довольно близки, там куда-то мы вместе ездили, возил на машине за город, потому что он очень хотел тоже вот на природу куда-нибудь поехать, посмотреть. Да. Вот. Светлейший человек. Мера его обращенности к тебе, участия, умение слушать, сочувствие, сопереживание, да, вот эти все качества. Вот это в нем было. Я видел людей пожилых, просто озлобленных, ненавидящих своих близких, ну или, по крайней мере, как-то очень недоброжелательно о них отзывающихся. Вот. Ну вот разный итог жизни. Поэтому к вопросу о том, надо ли усиливаться, надо ли вообще что-то делать, ну вот бывает такой конец, бывает такой. Мне бы не хотелось прийти старым, ворчливым, сварливым, озлобленным перцем.
А шанс есть?
Ну, но шанс у каждого есть,
я
знаете.
Я понял, это бывает.
Плохое – это да, всегда возможно. Я всеми силами не хочу, чтобы это было. И, например, это для меня тоже некоторым образом стимул. Стимул для того, чтобы как-то жить иначе, учиться чему-то другому. Вот. А как учиться? Да, вот стараться где-то следовать за Христом. Плохо получается, но кое-что может быть иногда.
Стараться следовать за Христом – это вот в общем. А давайте завершим наш разговор конкретными советами мне, как это сделать. Вот буквально список. Что надо сделать? Пункт первый.
Ну, я не знаю, первый он же может быть и последний. Это стараться жить так, как если бы. Относиться к человеку, как если бы вы испытывали к нему, ну, чувства, опять-таки, да, скажем, испытывали бы любовь. То есть помогать. Если вы чувствуете, что у человека есть какая-то проблема, что-то сложное, старайтесь помочь, не проходите мимо. То есть вот просто исполняя те действия, которые исполняет человек, который любит, вы постепенно научаетесь и любить. Кто-то говорил, не из святых отцов, наверное, что мы любим людей не за то, что хорошее они нам сделали, а за то, что мы им сделали хорошее. То есть мы начинаем любить человека тогда, когда мы много чего хорошего ему сделали. Вот о детях мы много заботились, так вот мы их и любим.
Это правда.
Да.
Это правда. Психологи говорят, что если мужчина разлюбил свою жену, вдруг начни вкладываться в нее, ты полюбишь ее снова.
Да. Совершенно верно. Вот поэтому, мне кажется, вот это главный такой рецепт.
Слушайте, хороший рецепт. Относись к каждому мужчине так, как если бы он был твоим отцом, к каждой женщине так, как если бы она была твоей мамой. каждой девушке, так как если бы она была твоей сестрой.
Да, увидеть старушке свою собственную маму. Да. Это совсем не трудно, между прочим. Вот. Ну, вот у нас сестричество тоже очень давно, уже там 30 с чем-то лет. И далеко не все. Я благословляю какую-то прихожанку, говорю, ну, хотелось бы что-то там послужить. Вот-вот. Ну, хорошо, вот давай попробуем. Вот человек начинает ходить. Ну, и то же самое. Конечно, не испытывает никакой ни любви, ничего. Дурно пахнут. Часто такие бывают озлобленные люди там, да. Вот. Ну, трудно. Есть определенные трудности. Как полюбить? Ну, а ты все-таки попробуй немножко себя преодолеть и попробуй послужить на этом месте. И потом оказывается, что человек как бы в это вырабатывается, входит, меняется его угол зрения на этих людей. Если они казались такими неприятными, они перестают казаться такими. Ну, привыкаешь к этому, можно, может быть, так сказать, но, я думаю, нечто большее. Нечто большее. То есть человек сам начинает немножко меняться.
И снова вспоминаю гениальный советский мультфильм про отражение енота в пруду, который смотрел на тебя злой с палкой в руках. А попробуй убрать палку и улыбнуться ему, и тогда он обязательно улыбнется тебе в ответ.
Ну вот,